Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Поздравляю всех с большим праздником. 60-летием полета первого советского человека, вообще первого человека советского в космос. И я по этой причине хочу задать вопрос. Вопрос следующий. Как вы считаете, можно ли считать все достижения, которые были сделаны на территории России, российскими? Или мы должны, в зависимости от своих политических пристрастий, объяснять, что там данное достижение произошло, несмотря на кровавый царский режим, или несмотря на кровавый советский режим, который занимался геноцидом русского народа, Гагарин все-таки вопреки прорвался в космос. В нашей нынешней ситуации этот вопрос представляется мне крайне важным, поскольку я тут случайно вчера, гуляя по просторам интернета, с интересом прочел дискуссию, если память не изменяет, какой-то из соцсетей, в котором люди на полном серьезе объясняли, что 70 лет советской власти — это был антирусский режим, и все, что сделал этот режим, было как бы направлено на уничтожение русского народа, и по этой причине нужно его из истории вычеркнуть. Видимо, вместе с Гагариным, который, по всей видимости, был, не знаю, ну, китаец, наверное. Соответственно, вопрос. Считаете ли вы, что достижения России должны пропагандироваться и признаваться независимо от того политического режима, в который они были сделаны? 8-495-134-21-35. Говорит, нет, если режим был неправильный, про это надо забыть, как про страшный сон. 8-495-134-21-36. Ну и, наконец, вариант третий. Меня эта тема не волнует. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 134-21-35 — это наше достижение независимо от политического режима. 134-21-36. Режим неправильный, вычеркиваем все его достижения. И, наконец, 134-21-37. Меня эта тема не волнует. Это, кстати, совершенно типичный пример. У нас это произошло благодаря тому, что были такие гении, как Королев. Его не добили в сталинских лагерях, и благодаря этому он получил возможность вести исследования в области космонавтики. Я напоминаю, я сейчас не буду говорить про конструкторов, хотя там тоже было примерно то же самое, но где-то в конце 30-х генеральный секретарь Союза писателей, так он тогда назывался, Александр Фадеев, пришел к товарищу Сталину, который по неизвестным причинам не добил Королева в колымских лагерях. Так вот, значит, пришел Фадеев к товарищу Сталину, говорит: товарищ Сталин, ну что мне делать? Эти писатели, они меня достали, они пьянствуют, занимаются развратом, живут, как это принято было говорить в 80-е годы, шведскими семьями, уводят друг у друга жен, пишут друг на друга доносы, причем в таком количестве, что волосы на голове встают дыбом. Ну, избавьте меня от работы с ними. На что товарищ Сталин произнес, как обычно, историческую фразу: «А у меня для вас других писателей нету, работайте с этими». А если вы думаете, что при царе-батюшке писатели были лучше, то я вам рекомендую почитать. Есть такой человек, который у наших как бы либералов и антисоветчиков был такой иконой, поскольку он получил Нобелевскую премию по литературе. Звали его Иван Александрович Бунин. Он был хороший поэт и писатель. Особенно его любят наши антисоветчики за повести «Окаянные дни», в которых он ругал наступающую Красную Армию. Так вот, соответственно, почитайте, что он писал про своих коллег, причем про всех, причем открыто. Что он говорил, так сказать, в в узкой аудитории даже страшно себе представить. А как там писал Александр Сергеевич Пушкин, что люди будут мной интересоваться, я не помню сейчас цитату точную, не за то, что я там какие-то там гадости делаю, а за то, что я пишу. И вот из-за этого мне там много чего прощается, изучать нужно это. Вот, вот из этого и нужно, как мне кажется, исходить. Мне тут пишут, у нас режим раз в 100 лет меняется, так вообще без достижений останемся, если вычеркивать. А никому не приходило в голову, что то, что он меняется, мы поэтому так и развиваемся более-менее весело и быстро. Вот. Так что тут много чего интересно. Опять-таки пишут, разработки ракет от немцев военного времени. Браун первопроходец. Я вам открою страшную тайну. Все американские достижения 50-х, 60-х годов технические, это украденные патентные бюро немцев в 45-м году. Немцы первыми сделали компьютер, по-моему, в 42-м или 43-м году, чтобы там не говорили американцы. Браун планировал... Да, Браун, по-моему, в 43-м или 44-м году совершил первый космический полет, то есть у него в стратосферу улетел объект. Он, конечно, не вокруг Земли, но он планировал космический полет, по-моему, в 49-м году человека в космос, а на Луну, по-моему, в начале 50-х, на немецкой технике. Немцы сделали первый вертолет, и многое еще он у них летал. В 45-м году у немцев вертолеты использовались для спасения моряков в Балтийском море, уже летающие. Вот, вот это вот, это нужно понимать. А при этом, в общем, как бы и наши тоже наловчились. Мой дед в мае 45-го года участвовал в спецгруппах СМЕРШа, которые ловили немецких ученых. Ну, собственно, точно так же, как Лесли Грофс воровал немецких ученых. Так что в этом смысле мы как бы не будем, да. Если мы начнем говорить о том, кто чего изобрел, там, у Можайского самолет полетел, если не память не изменяет, пораньше, чем у братьев Райт, весь фокус состоит в том, что идеи, они живут независимо и появляются одновременно во многих местах. То есть фактически людей, которые бы сильно обогнали человечество, очень мало. Ну, из таких наиболее ярких примеров это Грегор Мендель, который законы наследственности открыл, если не память не изменяет, в 60-е годы 19 века. И только через... И он это опубликовал, и никто не понял. И только через 35 лет, причем сразу три человека независимо, Гуго де Фрис и еще двое, не помню кто, открыли законы Менделя заново. Нужно отдать им должное, люди еще были приличные, и по этой причине, по-моему, Гуго де Фрис нашел работу Менделя. И на нее сослался. А так бы никто бы мог и не узнать. Ну, давайте посмотрим результат голосования. Как, собственно, я и подозревал. Результат такой, 95% считают, что наше достижение – это наше достижение независимо от, 4% считают, что все зависит от политического режима, а 1% не знает. Но это меня очень сильно радует, потому что, конечно, вот эти вот рассуждения на тему о том, что советская власть – это был антирусский режим, который занимался геноцидом русского народа, у меня от этого, так сказать, отвисает челюсть. Вот. Но тут никуда не денешься, поскольку люди, которые это придумывают, они считают, что они-то, их предки были богатенькими там до октября 17-го года, а потом у них все отобрали, и при этом они точно знают, что их способности, их таланты недостаточны для того, чтобы что-то заработать самостоятельно. То есть, понимаете, это работает зависть и комплекс неполноценности. Оставить на серьезные позиции людей, у которых основные качества — это зависть и комплекс неполноценности, это значит разрушать государство. Вот это вот проблема, с которой мы сталкиваемся. К слову сказать, в реальности тут тот процесс, который начался в конце 80-х и к 91-му году как бы создал фактически монопольный контроль банкиров над миром, он постепенно подходит к своему завершению, и эта модель разрушается. Это очень хорошо видно по очень многим процессам, желающим. Причем начался этот процесс достаточно давно, потому что первый пик такой разрушительный пришелся на 2000 год, так называемый кризис доткомов, в который некоторые уже в памяти, так сказать, ретроспектива историческая, он сливается с фондовым кризисом сентября 2001 года, который формально был вызван знаменитыми террористическими актами. Я напоминаю, что когда я 10 сентября 2001 года писал о том, что такие крупные теракты против США могут быть, то логика в этом была следующая. Статистические данные по экономике Соединенных Штатов Америки летом 2001 года были настолько плохими, что было абсолютно понятно, что произойдет бенз. И вопрос был исключительно в одном. Вина на него будет возложена на Буша Джуниора, который только-только стал президентом в январе 2001 года. Или же найдется какой-то объективный фактор, на который можно будет сослаться. Вот я считал, что попытаются сделать объективный фактор. Вот, собственно, в виде террористических актов. Отметим, кстати, что Буш Джуниор мог бы в начале 2001 года, сразу же став президентом, объяснить, что администрация Клинтона довела экономику до кошмарического состояния, и поэтому будет ой-ой-ой. Но в тот момент и то, что сегодня называется глубинным государством, и, соответственно, общее ощущение народа, населения, они еще были недостаточно подготовлены для того, чтобы делать такие заявления. В тот момент еще казалось, что нету раскола, что просто это немножко отличается политика Клинтона и политика Буша. Отметим, что сегодня, через 20 лет после этого, мы понимаем, куда это пришло. Из политики Клинтона вырос Байден, из политики Буша вырос Трамп. И по этой причине можно смело совершенно говорить, что те разрушительные тенденции, которые сложились на сегодня в американской, а значит и мировой экономике, были заложены еще тогда. Теоретически их можно было увидеть. Книжка наша «Закат империи доллара и конец Пакс Американо» вышла в 2003 году, но написана была в 2002. И по этой причине, в общем, уже тогда можно было понять, что что-то идет не так. Но, как сказать, общественное мнение и желание сохранить статус-кво, контроль над миром и т.д. и т.п. привели к тому, что попытки любой ценой не допустить обвала закончились вот нашей нынешней ситуацией, при которой потенциал обвала вырос очень сильно, и обвал будет сильнее, чем он был, например, в 1930-32 годах. А начаться он может уже фактически в любую минуту. И после этого произойдет принципиальное изменение модели мира. Вот это вот ключевой момент. Но я обращаю внимание, это очень хорошо видно по конспирологии. Я вот как бы вчера нашел совершенно замечательную конспирологическую гипотезу. Я просто вот как это, публика в экстазе ломает стулья. Значит, выглядит она так. Принц Филипп умер из-за того, что после 2 или 3 месяцев пребывания в больничке он решил встретиться со своей женой. Он почувствовал себя лучше и решил встретиться со своей женой, то есть королевой Елизаветой. Но Елизавета уже умерла, и ее играет актриса. И Филипп, конечно, бы это увидел, и по этой причине он должен был умереть. Вот, то есть я как бы, когда это прочитал, ну просто песня, да, то, что Байдена уже нету, а вместо него играет актер, это, в общем, мы уже все слышали. Но при этом, это, кстати, но при этом никто тоже с ним встретиться не может. Обратите внимание, ни на публичные мероприятия с независимыми людьми, ни на, соответственно, какие-то переговоры Байден на них не появляется. Ну, либо он ведет переговоры с теми людьми, которые его не знали до того. Поэтому, как бы, вот сама по себе, вот как бы масштаб вот этих вот конспирологических предположений говорит о масштабе тех изменений, которые могут произойти. Представить себе даже в конспирологической версии такую схему там, в те же 2000-е годы, вот мне говорят, а Путин-то настоящий. Вы знаете, тут есть фокус. Дело в том, что можно предположить, конечно же, что Путин не всегда настоящий, в том смысле, что у него имеются двойники. Ну, у любого руководителя государства имеются двойники. Ну, у любого серьезного руководителя. Но при этом иногда, когда он начинает говорить, то вы понимаете, что, ну, как бы, ну, не может так сказать другой человек. Потому что, во-первых, некоторая внутренняя уверенность. Во-вторых, чувство юмора, которое совершенно невозможно спрятать и как бы и заменить. Вот. А в-третьих, общее понимание ситуации. Вот. Поэтому я могу вам сказать точно. Иногда Путин настоящий. Вот. Продолжаем мысли слушателя. А вы настоящий? Так что, собственно, как это называется? Если нравится, слушайте. Не нравится, не слушайте. А проблема-то в чем? Вот. Но вообще говоря, сама по себе постановка вопроса, конечно, мне страшно нравится. Просто вот ужасно. То есть я получаю удовольствие от того, когда, значит, я читаю всю вот эту вот конспирологию. Вот, так вот, мы сегодня начинаем жить в виртуальном мире не только потому, что у нас появились соответствующие технологии. Могу вас уверить, была история в Соединенных Штатах Америки, когда в начале 20 века президент получил инсульт, и последние месяцы своего президентства он... его как бы заменяла жена и ближайшие соратники. А в Соединенных Штатах Америки в начале 30-х мало кто знал, что президент Рузвельт, у него парализованы ноги. Правда, надо отметить, что они были парализованы не с детства, а в 28 лет. Он застудился, плавая в холодном океане, и у него полиомиелит случился. Более того, была известная история, когда он в 32-м году на предвыборном митинге, на котором он должен был выступать, поскольку он не хотел, чтобы люди знали, что он не может ходить, он по пожарной лестнице с черного хода на руках поднялся на третий этаж, где был зал, и как бы уже его, как это, аккуратно очень изобразили, так что никто не заметил, что он выходить не может. Вот, ну, как бы мужик был, да, вот. Так вот, проблема еще и в том, что поскольку реальность стремительно разрушается, та, которая была создана в 91-м году, то те, кто является ее бенефициарами, находятся в очень сложном положении, потому что они вынуждены либо признавать, что как бы, ту модель, которую они отстаивают, больше не работает, либо же изображать, что она продолжает действовать. То есть они используют технологии по объективным обстоятельствам. Это, кстати, главное... причина, по которой я начал делать макроэкономические обзоры. Потому что, вообще говоря, это, конечно, глупость, ну, как мне все объясняли, когда там, начиная от Блумберга и кончая любого крупного банка или инвестиционного банка, который пишет свои, значит, обзоры. И в этом смысле говорит, ну, кому это надо, да, но люди, причем многие из них бесплатные, то есть ты просто берешь и смотришь. А я на это объяснял, что любой институт, тесно связанный с существующей экономической моделью, а все крупные финансовые институты автоматически связаны, они не могут писать правду, потому что они обязаны поддерживать эту модель, иначе они попадают в крайне двусмысленное положение. И по этой причине те обзоры, которые пишет Фонд экономических исследований Михаила Хазина, резко выделяются на этом фоне. 5 лет назад это действительно было бессмысленно. Через 5 лет это, может быть, снова станет бессмысленно, когда после кризиса все опять начнут говорить правду. Но сегодня такого рода аналитических инструментов практически нет. И это как раз тоже свидетельство объективных проблем. То есть, иными словами, проблема не в том, чтобы совершить правильные действия в рамках объективной картины, которую вы видите. Проблема в том, чтобы, проблема в том, чтобы увидеть эту объективную картину. Ну, условно говоря, сегодня люди едут за рулем в шлеме виртуальной реальности. Хорошо, если там, эта вот виртуальная реальность полностью соответствует реальности настоящей. То есть там стоят датчики, камеры, еще чего-то, и они вам выдают на этот шлем полную информацию о том, что вокруг происходит, и плюс к этому дополнительную информацию, типа там скорость, расстояние до ближайшей машины, маршрут и т.д. и т.п. Ну, фактически, в неком смысле, навигатор — это часть инструмента виртуальной реальности. Но если вдруг неожиданно у вас начинается, вам начинают показывать другую картину, ну, условно говоря, перед вами яма в асфальте, а шлем виртуальной реальности вам ее не показывает, то вы в нее въезжаете на полной скорости. В норме, если бы вы сами сидели за рулем, вы бы ее увидели, либо объехали, или бы скорость снизили, но вы ее не видите. Вот в этом вся проблема. К слову сказать, в последнем обзоре, который вышел вот позавчера, в субботу утром, там очень интересное сравнение текущей ситуации с тем, что было раньше. И уже четко видно, что масштаб кризиса приближается к тем критическим значениям, когда обвал может произойти в любую секунду. Так что я настоятельно рекомендую по возможности снимать шлем виртуальной реальности, иначе можно на этом очень сильно пострадать. И кто тогда будет виноват? Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Вайс. Если разрешите ответить на вопрос первой получасовки?
Ну, давайте.
Ну, вы знаете, если бы не было Советского Союза, не было бы не только Гагарина, но и космоса. В царское время уже приспившемся царе в конце Первой мировой войны, что заказано непосредственно историками, я не буду распространяться на этот момент, был узаконен детский рабский труд в ночное время, 10-12 лет. Им было ограничение введено уже во время Первой мировой войны, что не соблюдалось, этот труд ограничился 6 часами в ночное время. В отличие от Гагарина, которого родители не сдали ни после успешно сданных экзаменов, а просто в ремесленное люберецкое училище, ввиду того, что была страна по утилизации нашего населения и всего того, что они захватили фашисты. После этого он учился в индустриальном техникуме в Саратове, естественно, за государственный счет питания, одежда, проживание, в том числе обучение. Училище он перед Саратовским индустриальным техникумом окончил на 5-ке, учился при этом еще в аэроклубе, что было тоже полностью обеспечено государством. Вот это кратко. А вопрос такой. Сейчас НАТО старается разорвать кольцо БРЭЛ. Белоруссия, Россия, энергетическое кольцо БРЭЛ. Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, которое было еще заключено при Советском Союзе, данная цепь стран. Известно, что Центр энергетической безопасности – это структура НАТО, штаб которой находится в Вильнюсе. У меня вопрос такой, если им удастся это разорвать, окажется ли это влияние на образование тарифов электроэнергии внутри нашей страны?
Ну, внутри нашей страны вряд ли. Латвия, Эстония против, это хочет только Литва. Но по большому счету, после строительства, там же идиотизм был, Литва была энергоизбыточной страной, пока была Игналинская атомная станция. Потом они ее раздолбали по дурости. И теперь, соответственно, у них принят закон, по которому они не имеют права принимать электричество из опасных, по их мнению, атомных станций. Вот. Но понимаете, в чем дело? Это все уже не будет играть никакой роли, я думаю, уже в ближайшие 2-3 года. Потому что жизнь, еще раз повторяю, очень быстро меняется. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за передачи. Сразу к конкретике про да. экономику. Вы пишете в одном из своих отчетов, по-моему, это был «Золото не хватит на всех», что если мы покупаем на какую-то свою валюту, чужую валюту, эта валюта исчезает из монетарного обращения. То есть мы берем рубли, покупаем на них доллары. В вашем примере вы берете юани, на них покупаете доллары, и юани исчезают. То он, там же вы пишете, что если вы берете доллары, на них покупаете акции, эти доллары исчезают.
Нет, куда же они исчезают? Они переходят из одних рук в другие
рынки. Нет, правильно, они не переходят на другие рынки. Это ваша фраза, да?
Нет, это вы ошиблись.
В этом отчете внизу, второй абзац снизу, в этом отчете о том, что США это делает путем вывода денег в финансовые рынки. Знаете, вот вывод денег в финансовые рынки – это не стерилизация.
Значит,
они не могут исчезнуть, деньги.
Значит, речь идет не о том, исчезнут они или не, или же не исчезнут. Вы не очень знаете, как бы, теорию денежного обращения. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Значит, в Китае этот механизм работает очень просто. Дело в том, что в разных, и, собственно, и в Соединенных Штатах Америки, в разных секторах экономики кредитный мультипликатор разный. И если вы деньги выводите, как в Китае, на валютный рынок, то деньги-то никуда не исчезают. Но при этом мультипликатор для этих конкретно денег существенно сокращается. Одно дело, когда юани находятся во внутреннем обороте с кредитным мультипликатором 8. А совсем другое дело, когда они превращаются в наличные юани, под которые кредитные цепочки не выстроены. Вот фокус здесь, фокус стерилизации денежной массы, напомню, что речь идет о расширенной денежной массе. Инфляция определяется расширенной денежной массой в Соединенных Штатах Америки М3. А наличные деньги – это денежная база. Ну или хорошо, ладно, может быть, чуть-чуть больше М0. Опять-таки, я не буду влезать сейчас в детали, потому что нормальный человек, он как бы все равно не разберется с голоса. И если вы проводите операции, не сокращая наличную денежную массу, но сокращая кредитный мультипликатор, то вы стерилизуете избыточную денежную массу. Хотя наличные деньги при этом не сокращаются. Объяснить, как это работает, с голоса очень сложно, потому что это надо заниматься. Я много лет сидел и смотрел, как это работает. Ну и существует масса историй. Например, с конца 98 по 2002 год Геращенко увеличил монетизацию экономики в 10 раз, а денежную массу в 15 раз. Инфляция при этом падала. А, соответственно, Гайдар за несколько лет до этого, от того, что он печатал значительно меньше денег, чем Геращенко, инфляция была запредельная. Вот это типичный совершенно пример безграмотной кредитно-денежной политики и грамотной. И вот нужно понимать, что, соответственно, есть разные механизмы стерилизации расширенной денежной массы. При этом денежная база может уменьшаться, а может и вообще не меняться, а может увеличиваться. Поэтому мы не будем сейчас на эту тему с вами спорить. Да, разумеется, в своих обзорах я немножко упрощаю ситуацию. Потому что если описывать все это в деталях, нужно писать учебник. И еще при этом понимать, что его будет читать человек, который там, с денежной теорией не знаком. Ну так а что вы хотите? В данном конкретном случае у меня нету никаких принципиальных оснований для того, чтобы считать, что я написал что-то неправильно. Да, это может не нравиться. Ну, вы из Лондона, значит, то есть вы, как бы, скорее всего, представляете либеральную экономическую теорию, которой это не нравится, которая эту информацию раскрывать не любит. Ну, что делать? Не любите и не любите, мне-то что. Кстати, возвращаясь, а мне тут написали: Михаил Леонидович, как вы считаете, нужны ли ваши обзоры обычному работяге? Если да, то на этой неделе обязательно выделю на это деньги. Рамиль, город Сызрань. А вы знаете, вообще говоря, ну, во-первых, стоит это все абсолютно недорого, скорее, так сказать, символически. Но почему я считаю, что это нужно? Потому что если вы живете в шлеме виртуальной реальности, и этот шлем начинает транслировать вещи, которые к реальности не имеют отношения, то вы начинаете совершать ошибки даже в бытовой жизни. Ну, то есть вы не видите, что что-то происходит плохое. И, например, тратите деньги на что-то. А тут неожиданно бабах, и выясняется, что вот именно эти деньги бы как раз могли бы сильно помочь. Но я приведу историю немножко смешную. Первое мое крупное выступление после кризиса состоялось где-то зимой 2008 года, 2009 в городе Орле. И там меня пригласила местная опора России в Дом культуры одного из бывших заводов, он колоссальный был. Туда пришли, ну, грубо говоря, все малые предприниматели этого города. То есть примерно там человек 800. А может и больше. И главный организатор, он свою жену посадил в зал. И там, значит, она слушала, перед ней сидели, значит, два человека, малых предпринимателя, которые, значит, переговаривали между собой. Она потом со смехом рассказывала, как это все происходило. Она говорила: ну вот, говорит, сидят передо мной два человека, один другому говорит: ну, в кои-то веки из Москвы приехал разумный человек, который говорит правильные вещи. Она спрашивает их: ребята, а что он сказал? Они говорят: а вы не малый предприниматель? Она говорит: нет, я тут, меня муж привел туда сюда. Они говорят: а он сказал, что не нужно возвращать кредиты банкам. Говорит: он же этого не сказал, вы просто недопоняли. А он все сказал правильно. Так вот, соответственно, организатор всего этого мероприятия, у него тоже был малый бизнес. И он, значит, после этой лекции пошел в свой банк и сказал, что: ребята, все, денег нет, все обанкротилось, поэтому давайте так, если вы хотите, чтобы я вам деньги вернул, то мы на полгода откладываем все выплаты. А через полгода мы к этой теме вернемся. Ну, банк подумал и решил, что ладно. Через полгода он, в общем-то, довольно быстро снова все выплатил, но мне потом сказал, что единственная проблема у меня возникла в тот момент, когда я, значит, перестал выплачивать проценты банку, это те деньги, которые я выплатил за предыдущие 2-3 месяца после начала кризиса. Так вот, для того, чтобы правильно оценивать ситуацию, ну, грубо говоря, чтобы идти в банк и ставить ему ультиматум. Я понимаю, что какому-нибудь Сберу ультиматум ставить сложно. В те времена было довольно много мелких банков, с которыми это все шло значительно легче. Но, тем не менее, это только один пример. нужно понимать, что происходит. Вот нужно иметь, ну, хотя бы минимально объективную картинку. Если у вас ее нету, если вы живете вот в этой виртуальной реальности с нахлобученным шлемом, ну, ничего не получается. Ну, ничего. Вот. Ну, и как бы еще один пример. Все же понимают, что шлемы виртуальной реальности в основном используются молодежью с целью, как это, получения удовлетворения, которое естественным образом у них по разным причинам получить не выходит. Вот. Так вот, соответственно, может быть, удовлетворение получить и можно, а вот дети так не получают. Поэтому, если вы хотите какой-то результат, то надо все равно из виртуальной реальности вылезать. Да, вот это вот вещь принципиальная. Поэтому я считаю, что обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина читать полезно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо за выступление. Уважаемый Михаил, скажите, пожалуйста, вот сейчас немало умных людей говорит о том, что главная причина современных кризисов – это деградация человека как такового. Этому способствует так называемая наша культура, в том числе ее деятели, те дебилы-звезды, которых с утра до вечера показывают по телевизору, и прочее, и прочее, и прочее. Можно ли это каким-то образом прекратить?
Ну, на самом деле, давайте смотреть правде в глаза. Выглядит все немножко более сложно. А если есть базовая экономическая модель, то неминуемо возникает ее бенефициары. На базе этих бенефициаров возникает политическая элита. Политическая элита меняет под себя социальную систему. И если она считает, что самый лучший вариант – это деградация, то она начинает ее деградировать. Ну, в философии это называется, что модерн, который требовал высокого образования, сменился на постмодерн, который, тут как бы они аккуратно говорят, что требуется еще более глубокое образование, но крайне узкое. То есть, если в эпоху модерна был человек всесторонне образованный, но в какой-то сфере более образованный, то сейчас он вот в этой сфере, он знает вообще все, а за ее пределами не знает вообще ничего, что фактически означает полную деградацию образовательную. В реальности, если вы читали книжку «Лестница в небо», то весь фокус состоит в том, что у нас к власти пришла некоторая группа, ну, которую условно можно назвать банкирами, но, как я уже говорил, старая шутка. Если демократия — это власть демократов, то либерализм — это власть банкиров. И они хотят замаскировать эту свою власть, ну, что довольно естественно, через ликвидацию широкого культурного уровня населения. И надо с этой ситуацией бороться. Вот они пытались ликвидировать образование у нас. К слову сказать, это им обойдется очень дорого, потому что они пытаются заменить индустриальную цивилизацию цифровой, но беда состоит в том, что для того, чтобы поддерживать цифровую цивилизацию, нужны образованные люди. Соединенные Штаты Америки, например, уже не могут сами за счет своих ресурсов поддержать свою цифровую систему. Они вынуждены заниматься импортом образованных людей со всего мира. Сейчас там начнется, ну, то, что уже началось, и эти люди разбегутся. Ну, просто потому, что там становится страшно жить. И все это загремит. Поэтому, как бы, я опять-таки, я это описывал в книжке «Воспоминания о будущем», что может произойти, куда мы можем упасть. Но это надо читать, это такой сложный, длинный процесс. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Вот, на ваш взгляд, в предстоящем 21 апреля послании президента что-то новое скажет? И что бы вы хотели услышать в этом послании от президента?
Ну, я-то не занимаюсь конспирологией. Я не знаю, что будет говорить президент. Если бы он начал говорить свое послание 22 апреля, можно было бы предположить, что он будет говорить о, как бы, восстановлении социальной справедливости. А если, соответственно, говорить о текущей ситуации, то это вопрос сложный. Понимаете, я вижу только, что все радикально меняется. Я понимаю, что президенту для, как бы, сохранения стабильности в стране нужно объявлять левый поворот. Я понимаю, что он двигается в этом направлении и, как бы, и немедленно получает палки в колеса. Но что он при этом реально будет делать? Ну, я же с ним не общаюсь. Я его последний раз видел в начале июня 1998 года. 23 года прошло. Ну и что вы хотите? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, вот если американцы понимают, что система рушится, фактически невыгодно ли им всех вгонять в хаос, потому что, имея 700 баз по всему миру, просто силовым путем можно всех подчинять без всяких сентиментов и по рангам их всех расставлять?
Это все, конечно, замечательно. Но вы себе представляете, сколько эти базы стоят? А потом, простите меня, я тут сейчас скажу неполиткорректную фразу. Тут один мой знакомый, который в силу обстоятельств встречался с некоторыми американскими военными, причем как раз такими, которые занимаются активной деятельностью. Он, соответственно, мне сказал, что этот вот самый американский офицер ушел в отставку в декабре или в январе, ну, в общем, короче говоря, около Нового года, или как бы подал заявление в декабре, а ушел в январе. На вопрос о том, почему он ушел из американской армии, он произнес фразу, но я ее не буду, так сказать, произносить более-менее дословно, поскольку, хотя там не используется ненормативная лексика, но, тем не менее, это не совсем корректно, как бы, может быть, дети слушают. А смысл был такой, я офицер, я привык отвечать за свои действия и за свою страну, и я не могу работать под началом этих альтернативно одаренных персонажей, которые вообще не понимают, что такое ответственность. В принципе, она у них отсутствует как базовое понятие. Но это примерно то же самое, что назначить вот такого вот либерального российского интеллигента на какую-нибудь должность какого-нибудь руководителя чего-нибудь. Он будет произносить лозунги, он будет махать руками, но дело он делать не будет ни за что и никогда. Вот примерно вот так. Поэтому одно дело желание, а другое дело реальная возможность. Могу вас уверить. То есть лично у меня ощущение такое, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент никакую крупную спецоперацию, именно спецоперацию, не кинуть куда-нибудь бомбу, а вот как бы реальную спецоперацию уже провести не могут. Ну как, собственно, а Европа уже много десятилетий не может. Ну вот что делать? Ну такова соляви. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если позволите, вот два вопроса. Вот когда спекулянты подняли цены на продукты, Александр Захарченко из своего фонда закупил картошки и дал команду продавать ее по сходной цене. Вопрос. Почему нельзя создать казенные предприятия, пускающие от лопат, холодильников, ну и до, собственно, предприятия ВПК, туда же сбрасывать национализированные предприятия? Вот когда россиянин будет решать, куда ему идти, к федералу или с соцпакетом, или к буржую, будет решен вопрос социалистической революции, или, как вы говорите, левого поворота.
Ну, я могу сказать, что это во многом напоминает ту политику, которую стало проводить советское государство после 28-го года с индустриализацией. То есть там, соответственно, было сказано, мы этих непманов разорим. Так, собственно, и произошло, потому что выяснилось, что люди толковые, у них работать отказываются, потому что, да, зарплата может быть и повыше, но соцпакета нету и много еще чего нету. Это, значит, первое обстоятельство. А второе обстоятельство состоит в том, что для этого надо радикально изменить модель, в которой мы сегодня находимся, поведенческую модель чиновников в том числе. Ведь наши чиновники — это чиновники, которые вырастили и которые создали систему в 90-е годы. То есть у них вот это вот воровство и безответственность — это модус операнди. Они просто иначе не могут без этого жить. Вся система под это построена. Она просто не работает без этого. И вот это вот реальная проблема, с которой что-то нужно делать. Ну, посмотрим. Я пока еще не знаю, как это все будет развиваться. Но эта тема очень интересна. Кстати, может быть, нам что-нибудь Путин скажет 21 апреля. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, вот на мой взгляд, во-первых, праздник всех, если союз земных молодцы, а скажите, пожалуйста, ведь вот мы вектор вот этого так, сотрудничества вот с этим Западом, собственно говоря, ведь надо вот как Александр Невский евразийский сотрудничество, вот, в том же с Китаем, собственно говоря, и вот без изменения социально-политического вот этого устройства на социализм, то, что у нас сейчас, ничего, собственно говоря, не изменится, я так вот считаю.
Ну, как бы я про это уже сегодня говорил много раз. А здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос, Михаил Леонидович. Вот Госдума в первом чтении приняла закон, который освобождает чиновников от ответственности за, вот в кавычках, нечаянная коррупция. Это по независящим от них обстоятельствам. Вообще, как это понимать-то? У нас рынок, на рынке все равны, а здесь какая-то форма неравенства перед законом.
Значит, тут я комментировать ничего не буду, поскольку я не очень понимаю, что такое нечаянная коррупция. Вы уж меня извините, конечно. Может, я человек такой дикий, старый, жизни не знаю. Вот. Но у меня это ощущение такое, да, что вот вы ушли из дома, пришли, а на столе лежит конверт с деньгами. Он там самозародился. Но вот как у нас самозародился кот, я понимаю. Шла по участку кошка, родила котенка и убежала. А котенок остался. Вот, значит, он самозародился. А вот как самозародился конверт с деньгами, этого я понять не могу. Ну, может быть, я человек необразованный, дикий или еще чего-нибудь. Но я как бы абсолютно убежден, что чиновники, для которых самое ценное – это безответственность, они, безусловно, будут придумывать самые разные фокусы для того, чтобы отмазаться от этой самой ответственностью. А наша задача состоит в том, чтобы их ловить и наказывать. Так что вот такая штука. Но на этом, собственно, наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.